Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим память благоверного князя Александра Невского. И он настолько почитаем у нас в России, что кажется неким даже как бы былинным героем, неким идеальным образом, как будто бы это даже не реальная жизнь, а жизнь человека, который уже самому нарисовал молва. Некая такая народная поэма. Но в том-то и дело, что очень четкая, конкретная историческая жизнь нам его известна. И вот интересно, что при всех подробностях исторических, летописных, мы совершенно, с одной стороны, это естественно, летопись никогда не фиксирует подобные вещи, мы совершенно не знаем его, скажем, духовного подвижничества, его внутреннего благочестия, но, вот как говорит Евангелие, по плодам их узнаете их. И хотя мы исторически знаем его как раз ратные подвиги, но дипломатическое искусство знаем. Но в том-то и дело, что парадоксально, вообще-то, в службе церковной о ратных его подвигах почти ничего не сказано. И если говорится о ратоборстве, если говорится о подвигах, то постоянно говорится о его преподобничестве, о его благочестии, о его ревности о взыскании Святой Троицы. И не случайно акцент ставится именно на его преподобничестве, хотя, казалось бы, он всю жизнь прожил женатым человеком, у него были дети, и тем не менее, вот он именно воспевается как монах. И оказывается, как раз из этого сделать можно вывод, что вот монашество – это не просто некий монос один, да, вот как некая единица, человек. Вот один – моя душа и Бог. Но вот по его житию выходит так, что монашество – это прежде всего цельность внутренняя. Та, которая не теряет внутри себя и Бога, а если и теряет, то все время находится все время в его поиске. И вот эти плоды, из которых мы можем сделать вывод как раз о том, каков же был внутренний путь благоверного князя, говорят даже не столько его победы, хотя и они тоже. Это один из немногих полководцев, который не проиграл ни одного, ни великого, ни малого локального какого-то сражения или какой-то стычки. И даже представить себе это невозможно. Причем он не проиграл не только сражения с иноверцами или там с язычниками, а он никогда не проигрывал в брани, прежде всего, своими сородичами, от которых все время был гоним и отчуждаем. И еще, будучи фактически подростком, даже не юношей, а подростком, ну, 16 лет ему было, когда он впервые был поставлен над князем, над такой местности в Руси, ну, казалось бы, там, где была самая вольница, самое сложное именно в связи с этим, где не привыкли слушать окрик князя над Новгородом. Его отец поставил как раз тогда, когда он был еще, ну, совсем еще молод. И новгородцы, в принципе, они, в общем-то, действительно князя принимали только как военачальника. Вот приходит година испытания, ну тогда вот бери меч, бери щит, бери дружину и давай нас защищать. А вот кончилось година испытания, ну тогда вот складывай меч и щит и иди в свою светлицу, и нас не трогай, и нам не мешай торговать. И действительно, так получалось, что вот опять же совсем еще молодым, чуть-чуть только исполнилось ему 20 лет, и известны как раз все даты, его и рождения известны, и даты Невской битвы, первой его как раз битвы, которая фактически настолько ответственной была. Ведь дело-то все в том, что дружина была очень немногочисленна. А вот можно прочитать, конечно, в летописи там даже количество людей, которые, скажем, пленили русскую землю. И можно удивиться тому, что не так уж и много. Вообще-то все вот эти сражения того времени, они были формально с не очень большими силами. Но все дело в том, что те, кто нападали на нас, собственно, и дружина новгородская была не очень большая, но те, кто нападали на нас, это были, пишется обычно, количество рыцарей, не считая наемников. Но дело даже не в том, что наемников было, конечно, гораздо больше, но каждая единица рыцарская, она вообще-то была настолько емкая вот в то время, это же 13 век, то есть 240 год. И один рыцарь, в общем-то, мог противостоять очень многим сразу людям, которые не обучены были вот такому воинскому мастерству. А они с детства, в общем-то, постоянно тренировались именно в этом. Закованные в латы люди, неуязвимые фактически для меча и копья. И вот впервые, когда ему было 20 лет, было как раз это испытание. В принципе, если бы он не выиграл этого сражения, то сразу бы вся новгородская и псковская земля полегла бы. Некому уже было бы защищать это. И поэтому вообще-то, ринувшись в бой, он брал на себя ответственность сугубую. И дело-то все в том, что вот когда, там, скажем, пытались пограбить нашу землю, скажем, финские какие-нибудь племена, это было не страшно. Ну, конечно, это было тяжко, и люди были убиты, и ограблены, пожарища. Но это и был только грабеж. А вот что касается рыцарей, это было напряженнейшее время, когда как раз только-только, совсем недавно, в общем-то, было разделение церквей, и в то время, когда жил благоверный князь, была такая очень ожесточенная полемика, и вовсе не только на бумаге и в проповедях, а в том-то и дело, что именно, в общем-то, римский престол, по большей части, именно он искал новые земли и новых подданных именно римскому престолу, и не только среди как раз тех же самых язычников, с которыми граничили северными границами наше государство, но и молодое крестьянское государство на Руси. И любое завоевание их, это был все-таки прежде всего, ну и грабеж тоже, но прежде всего это все-таки была политика, и политика именно в том смысле, что завоевать себе не просто подданных, этих прозелитов, чтобы они также приняли главенство папы и пришли под опоры Римской Церкви. И это уже совсем иная культура, иная жизнь, иная вера. Да, христианское тоже. Но в том-то и дело, что не просто... Вот у нас есть разница в догматах, да? Есть большая разница в катехизисе, ну, скажем, там вот в очень определенных конкретных вещах. Но даже не в этом дело. А вот знаете, как не просто... Не все равно, как назвать Бога, от того, как я назову Бога, зависит вся моя дальнейшая жизнь. Назову я его Аллахом, да, буду соблюдать законы шариата. Назову его единым истинным Богом, Яхве, да, и я буду соблюдать закон Моисеев. Назову его Христом, может быть, я не осуществляю евангельскую жизнь, но я буду пытаться это делать. У меня будет стремление именно к этому. И, то есть вся жизнь, она становится уже подчинена чему-то главному. И она очень начинает разниться от того, какое я имя дам Богу. И точно так же и здесь. Если мы посмотрим подвиги, скажем, святых православных и святых Римской Церкви, то сам даже подход... Вот к христианской аскетике, вот к этому, именно к подвижничеству, да, начиная с молитвы самой, он совершенно разный, вплоть до с точности наоборот. Если, скажем, христианский подвижник, древние говорят о том, что молитва должна быть внеобразной, ни в коем случае никакого образа, то, скажем, в позднее Средневековье, в Римской Церкви, там, наоборот, все сильнее и сильнее звучат слова как раз католических подвижников на молитве. Вот такая именно образная некая медитация. Представь себе. Представь себе одно, представь себе другое. Представь себе Христа, который за тебя висит на кресте. И попробуй почувствовать... как болят его руки, как болят его ноги, как болят подреберье, в которые попадает копье. И отсюда и стигматы, совершенно невозможная вещь в православной церкви. То есть я не пытаюсь сравнить веры, там сказать, какая худшая, какая лучшая. Дело не в этом, вообще не о худшести, а лучшести речь. А мы, в общем-то, выбрали православие не просто потому, что у нас этническая принадлежность определенная, потому что мы увидели в церкви именно православную истину. И вот именно эта задача стояла тогда перед благоверным князем. Дело в том, что нападения как раз начались с Запада тогда, когда Русь была очень сильно ослаблена разнообразными нападениями с Востока. Так называемым монголо-татарским игом нашествием. И князь как раз сразу четко усмотрел, что вот с востока это именно грабеж. И это та самая дань, тот же самый грабеж, выход. Но да и с такой тьмой бороться совершенно невозможно. И поэтому вот здесь он руководствовался как раз тем самым христианским смирением. Причем это как раз вот то самое смирение, которое на самом деле было пророческим. Именно то, что он смирился, покорился татарскому царству, дало возможность потом Руси встать и расправиться, не только скинуть с себя эту зависимость от сначала языческого народа, потом мусульманского уже народа. Но они впоследствии приняли ислам. Во времена как раз Александра Невского это были язычники, монголо-татары. И если уж они что-то и принимали, то как раз принимали христианство, только не сырянство, а не сырянского толка. Но тем не менее, они никогда не вмешивались во внутреннюю жизнь того, кого они завоевывали. Для них важна была именно материальная ценность. И чтобы вот те подвластные мулусы, они платили как раз вот и побольше бы вот этого выхода, серебра и злата. А вот что касается Запада, он очень четко понял, что ни в коем случае ни пяди земли, потому что там, где эти-то придут, пограбят и уйдут. А вот эти уж, если хоть пять земли завоюют, эту пять они уж потом никогда не отдадут. И на своем настоят. И вот в свое время, как раз видя в Александре Невском именно ратника, именно воина, и в очень тесных обстоятельствах, зажатым в клещи фактически из Востока и Запада воинственными племенами и народами, к Александру Невскому были присланы папские легаты, которые предложили ему корону короля, а за это они помогут ему в войне против монголо-татар. И благоверный князь не разменял, естественно, все это должно было происходить, если он подчинится как раз престолу, римскому престолу. Имеется в виду не светскому, а духовному, римскому папе. И он будет, папа как раз будет доминация в православной церкви. Фактически это принятие именно римского христианства. И Александр Невский, несмотря на то, что один из его родственников, киевский как раз князь, принял это предложение, но он отверг, хотя соблазнительно, конечно, но не просто потому, что он там подозревал в коварстве и имел бы на это право, что они все равно не помогут, а просто прекрасно понимал вот с самого начала еще, какие его слова были сказаны перед Невской битвой. Не в силе Бог, а в правде. И вся его жизнь фактически, она действительно как плод, да, она все время была именно в этом. Устоять в правде, не доказать кому-то что-то, а устоять самому в правде, и вот этот строй определенной души, он и рождал все остальное. Он сумел выстроить свою душу, но так сумел стать строителем земли русской. Он сумел справиться силой Божией со своей страстностью. Ему все время приходилось, на самом деле, ведь понимаете, как он пошел малой силой на там светского этого ярла Биргера, да, князя, точно так же он ходил и на поклон хану, тому же Батыю, когда он-то ни в чем не был виноват, но чтобы не пострадали другие, там вот, скажем, в 52-м году было восстание, очень многих князей, восстал брат его, Андрей. И Андрей-то восстал, он был сразу разбит на голову, а сам-то Андрей быстренько убежал в Швецию. А вот расхлебывал все Александр, Андрей-то приняли там, за рубежом, на Западе. Но только по закону Ясы хотят монголо-татар, не хотят, не надо было идти на Русь, обязательно ее обескровить. Именно потому, что избили всех баскаков, избили всех сборщиков податей и вообще не подчинились, восстали. Так гласил закон, и они должны были. А этого не произошло. Потому что пошел на поклон как раз благоверный князь, и в принципе пошел для того, чтобы сложить свою голову. Лучше меня, чем вот мой народ, да? Но он сумел действительно повести дело так, что даже показал выгоду из этого положения. Хану Золотой Орды как раз сказал, что он же тоже должен давать был выход, платить дань в Монголию. А здесь он мог сказать, ну вон у меня какой мятежный улус. Мне столько надо сил, энергии туда вложить, и капиталов, и мне просто не до этого. И за счет как раз вот этого дипломатического шага, маневра, Золотая Орда стала просто самостоятельным государством, больше никогда не платил дань монголам, но и своих сохранил, и, в общем, и волки были сыты, и овцы были целы. Но понимаете как? В том-то и дело, что вот церковь даже вообще не упоминает о дипломатических успехах князя. как и ратные подвиги, в общем, там они в каноне, в секирах, если и касается, секиров вообще нет, в каноне, если и касается, только-только мельком. Не в этом была сила благоверного князя. Это все само собой разумеющееся. А просто все, что бы он ни делал в данном случае, это все было, укладывалось в одну заповедь, очень четкую. Новую заповедь даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, говорит Христос. Не долюбите друг друга, как вот вы привыкли, да? Вот это немощное, эгоистическое, эгоцентрическое, такой требовательной любовью, трусливой, где как только ответственность сразу упрятаться начинает, а как я возлюбил вас. И дальше он говорит, что это за любовь? Нет больше той любви, как душу свою положить за друзей своих. Вот в сущности, это была красная нить. Красная нить как раз проходила эта мысль по всей его жизни. И какое действие ни возьми, оно все под эту заповедь ложится. И именно поэтому как раз служба предлагает его увидеть не только преподобным, но и врачом, и спасителем. Ну, понятно, спаситель не с большой буквы, спаситель нас один. Но в том-то и дело, что он и был врач и спаситель для других, и является именно потому, что он всегда был врач именно для своей души. Той самой силой Святой Троицы, поэтому силой действия Святого Духа. Поэтому есть даже такая стихира, где говорится, вообще предлагается прийти подойти под амафор как раз благоверного великого князя Александра, который предлагает врачество и цельбы не искусством человеческим и обвязанием, там, да, как сказано, а действием Святого Духа. И вот в этом смысле вся его жизнь как раз и была попытка исцелить, уврачевать больное. И прежде всего, ведь всегда в житии там действительно о благочестии нет ничего, но всегда есть такая ремарка, что бы он ни делал, он всегда шел в Святую Софию Новгородскую, там молился, и даже предлагается услышать его молитву, прочитать молитву, которую он читал в том или в другом случае. И всегда не просто это некие избранные стихи псалмов, а всегда к случаю. И вот здесь, в его жизни, почему она именно такая? Она очень короткая, 40 с небольшим лет, 46 лет фактически он только прожил-то, даже не полных. Но вот она была настолько насыщена событиями, и везде настолько с отдачей себя, не имея взамен, ну, вот в материальном смысле вообще ничего. Все, что бы он ни делал, вообще-то практически все какие-то дела, они чисто с мирской точки зрения были обречены на провал. И тем не менее, они всегда были победоносны. И вот это как раз говорит не просто о том строе души, который у него был внутри. Понятно, что внутри, то есть снаружи. Собственно, вся его жизнь показывает его внутреннее состояние. Но самое главное, что он сумел прожить так, что вся его жизнь как раз была ответом Богу, взаимным ответом Богу на то, что ему было проповедано с самого начала. Когда он только вошел в разум, он ознакомился с христианской верой, которая проповедовала ему именно Христа распятого. И вот им как-то это очень четко было усвоено, потому что фактически, действительно, вся его жизнь, это, ну, если хотите, за распятие за ближних своих, за братьев. Это именно ответ. Ответ как служению Богу. А когда есть, когда жизнь становится служением Богу, она становится служением ближнего. И дай Бог нам поучиться от этой жизни, помнить, что его жизнь не в прошлом, а его, с его жизнью, мы знакомимся вот с его жизнью именно на земле, мы знакомимся именно для того, чтобы понять и доверчиво отнестись к нему сегодня. Он ждет, когда как раз, когда к нему придут и попросят помощи. Поэтому эта церковь и прославляет его и поет о нем, что он сегодня вот в свой день его успения, его памяти, он призывает, тихо нас призывает к непрестанному исцелению, как раз вот тем самым действием Святаго Духа. И это да будет с нами. Аминь.